Я как-то у Абута Махараджа спросил, спросил у него, как, ну, можно ускорить свой духовный прогресс. Давно было, еще там, в начале 2000-х где-то. Я вам сказал, ускорить духовный процесс можно только одним способом, это взяв на себя ответственность. То есть взяв ответственность за какое-то служение. То есть за что-то отвечать. И это действительно так, как только мы берем ответственность, мы очень начинаем внимательно следить за тем, что происходит с нами, что происходит вокруг. Начинаем следить за тем, что мы делаем, что говорим, как говорим. То есть мы начинаем заботиться, на самом деле, заботиться в первую очередь о своем духовном благе. И тем самым мы заботимся о духовном благе окружающих нас людей. И чем больше ответственность, тем как бы сложнее делать некоторые вещи. Но ответственность дисциплинирует нас. Так что очень это благоприятно.
Скажите, а как мне так бы сделать, чтобы... Ну, замечаю, что я все время что-то делаю и рассчитываю на какую-то похвалу, там, подсчет веду своих там, добрых дел. Там. И потом думаю, ой, это не я, это мое. Плохой такой. Как вот от этого избавиться?
Ну, это такая обычная функция ума, вот. Ну, вообще просто игнорировать на самом деле. Ну, то есть, ну, он говорит там или ищет какие-то вещи там, ну, ну и пускай ищет как бы. Просто нужно себя как бы отделить, как бы и ну, это я просто говорю, делюсь то, что как бы, я не знаю, может, какие-то другие как бы есть способы, но я вот делюсь то, что я как бы обычно делаю, потому что у меня ум постоянно тоже всякие вещи подкидывает, вот так, он тоже просчеты разные делает. Я обычно просто, как бы я в какой-то момент времени в жизни, я понял, что с этим бесполезно не бороться, и вообще что-либо делать, это как бы, потому что такое ощущение, я в какое-то время, в момент пришел в жизни, что как бы ум живет своей жизнью, а я живу своей. И если мы научимся не обращать внимания на происки нашего ума, мы обретем на самом деле великое благо, потому что у нас начнет экономиться очень много энергии нашей внутренней. То есть мы, потому что очень много сил уходит на то, что обращать внимание на то, что говорит нам ум. Но когда он... мы занимаемся каким-то служением ответственным, вот, мы делаем что-то, и ум нам может говорить в этот момент что-то, но в процессе служения, особенно какого-то, ну, такого, которое погружает нас, ну, допустим, творческое какое-то служение, ну, к примеру, допустим, раньше я служил большую часть на кухне, то есть, ну, готовил какие-то блюда. Вот. И когда начинаешь готовить, ум погружается, потому что невозможно готовить, не погрузившись в готовку, скажем так. Там нужно специи правильное количество выбрать, там масло определенное количество. Постоянно думаешь вот именно о служении. И в процессе готовки забываешь о том, что там говорит твой ум, как бы, или еще что-то. Вот. И таким образом, со временем мы понимаем, что единственный способ подчинить ум, это постоянно его пытаться занять служением каким-то. Вот. Если мы не можем, допустим, ну, в большинстве случаев мы не можем, ну, контролировать свой ум в каком-то, скажем так, баджане таком общепринятом виде. Поэтому обычно мы занимаем ум в практическом служении. Я помню, когда мы строили кисельный в Москве, еще у нас был ашрам на Автозаводской, И как раз я занимался тем, что снабжал, ну, строительство стройматериалами, там, ну, подвозил там различные кирпичи, там, цемент. Вот, и у меня тоже возник похожий вопрос. Ну, я в Адут Махараджу спросил, вот, Махарадж, я занимаю свое тело в деятельности, но ум у меня думает о совершенно другом, как бы. Вот. Но он говорит, а что ты вообще делаешь? Я говорю, ну, я вот там цемент подвожу, там кирпичи привожу. Он говорит, ну, ты попытайся занять свой ум именно в цементе и в кирпичах, как бы. То есть подумай, где достать лучше цемент, где кирпич лучше выбрать. То есть практически я погрузился в стройку вот полностью. То есть я там листал журналы эти разные, там, где дешевле взять, где качественнее взять. Обежал различные магазины целыми днями, там рынки вот эти строительные, там, туда ездил. Я фактически был целый день занят вот, именно вот этой деятельностью, то есть именно стройкой. И в какой-то момент времени я уловил такую вещь, что ум, как бы, он думает исключительно на эту тему. А в принципе, ну, нам везде говорят, там, нужно думать, там, ну, сосредоточиться на Харе Кришне, там, на этом, ну, на чем-то таком возвышенном, духовном, на самом деле. А вайшнавы нам говорят, нужно сосредоточиться именно непосредственно на служении, то есть непосредственно на том, что мы делаем, и пытаться его как можно качественнее сделать. И изначально предложить это служение Господу и вайшнавам. И тогда все приходит в гармонию. Потому что нам кажется, что, как бы, вот мы там заняты какой-то с внешней точки зрения материальной деятельностью, но если эта деятельность дана нам свыше, дана гуру и вайшнавами, тогда она трансформируется, становится полностью духовной, несмотря на внешнюю, казалось бы, как бы материальную штуку. А то, что мы там думаем, что нас похвалят за это служение или не похвалят, это нормально так думать. Просто в какой-то момент времени поймем, что это на самом деле это не так, это важно на самом деле. Это просто со временем, просто само собой придет, как естественное. Потому что мы поймем, что на самом деле для того, чтобы испытывать действительную радость от служения, нужно просто служить. В этом парадокс заключается. То есть, когда мы просто служим, как бы не ожидая ничего взамен, приходит вот эта вот такая неподдельная радость. Ну, она просто сама собой приходит в какой-то момент времени. Особенно, если мы не тратим энергию для себя. В Писании очень во многих местах сказано, что в Шримад-Бхагаватам очень много историй, где говорится о том, что точно так же, как в свой срок приходит страдания, ну, то есть положенные нам, в свой срок приходит наслаждение. То есть вот чем бы мы ни занимались в этом мире, все равно придут какие-то страдания, придут какие-то наслаждения обязательно, просто так положено. Вот. И смысл заключается в том, что если мы живем материальной жизнью, ну, то есть живем ради каких-то там частных интересов, там, обустраиваемся, еще что-то, эти страдания и счастье тоже приходят. Они приходят в любом случае. Но по большому счету они бессмысленны. Потому что мы просто страдаем или наслаждаемся, и как бы время все равно зря уходит. Мы ничего не приобретаем. Но если те же самые страдания и счастье приходят во время нашей либо духовной практики, либо духовной жизни, они обретают смысл. Они не зря приходят. То есть мы, как бы, даже если приходит что-то плохое, мы все равно просто продолжаем служить, но мы знаем, что мы не зря время теряем. А приходит счастье, нам еще лучше, как бы, хорошо все. Вот поэтому это можно понять и реализовать именно, ну, на нашем уровне, вот, во время садханы, вот, ежедневно. Потому что вот мы делаем одно и то же, на самом деле, это рутина, да. Но мы можем заметить, что каждый день во время киртана мы испытываем разные эмоции. Вот сегодня нам радостно петь, да? Завтра неохота петь, просто вот не заставишь, как бы. Потом еще какая-то эмоция. Есть безразличие какое-то возникает, есть вдохновение, есть не... ну, очень разное. И во время киртана возникают очень противоречивые чувства бывают. Да. И когда мы в какой-то момент времени, если мы делаем это, ну, стабильно, постоянно, вот, как служение, потому что нам это дали вайшнавы и гуру, мы в какой-то момент времени понимаем, что на самом деле вот это... Вот эта истинность вот, этого, вот этих стихов о том, что счастье и горе, они просто, ну, они сами по себе живут, они просто приходят, уходят, а мы занимаемся, продолжаем заниматься своей деятельностью. Вот, и таким образом мы потихоньку мы понимаем, что нет смысла там, ну, беспокоиться, там похвалят нас, не похвалят, потому что счастье, оно не зависит от этого, оно зависит просто от каких-то вообще неизвестных категорий. И в какой-то момент времени мы понимаем, насколько во всем этом важна наша энергия, то есть вот внутренняя, психическая, физическая. Вот. И в какой-то момент времени мы понимаем, что мы не можем ее, ну, бессмысленно растрачивать на какие-то там, ну, корыстные интересы. Даже вот, ну, банально там просмотр фильма, да, вот, ну, казалось бы, что там это отдых, да, посмотреть кино. Что такое? Но на самом деле, когда мы смотрим фильм, очень много уходит психической энергии. Вот, то есть мы там сопереживаем каким-то материальным героям, там, что такое там происходит. Вот. И я просто по себе знаю, и на следующий день почему-то вроде ничего не делал, кино посмотрел, а такое состояние, как будто выжатый лимон. И как бы уже и не так поется, не так... А... Ну, запас вот этот, который счастье, которое должен был прийти, он просто был испытан, но на материальное наслаждение на самом деле. Вот, и поэтому, ну, на каком-то этапе, я не говорю, что мы можем сейчас сразу, ну, отречься от каких-то там вещей. Вот, с духовной точки зрения, на самом деле, можно и просмотр фильмов трансформировать в духовную деятельность. Но если у нас есть ответственное служение, и мы знаем, что делать на самом деле, тогда мы будем исключительно пытаться направлять свою энергию в одном определенном направлении.
Вот у меня лично не получается там всегда быть вот, четко направлять энергию. Бывает, она вообще уходит, хочется там спать, тупить, заниматься собственным наслаждением, чтобы восстановиться. Как вот это восстановление во время служения обретать, а не там, вот, такими грубыми спуститься?
Ну, нужно понять, что, вот, во-первых, у нас нет того, что там молодой преданный, старый преданный, старший. У нас просто бывают преданные, которые только пришли в миссию, а гораздо более продвинутые, чем те, кто пришли там 20 лет назад, там, 30 лет назад. Вот. Ну, это не суть на самом деле. Но все заключается, вот этот вопрос о том, ну, как вот это... противодействовать всему этому, еще что-то. Ну, мы не можем просто сейчас вот быстро так взять, все, много миллионов воплощений мы жили для себя, как бы сейчас сразу раз полностью предаться, как бы там зарубиться, все, как бы пойти по этому пути духовному исключительному. Вот, ну, наша задача просто пытаться, искренне пытаться в этом направлении. И не отчаиваться, когда у нас что-то не получается, когда мы как бы оступаемся, падаем, там, иногда приходится отлеживаться, еще что-то. По-разному. Просто главное всегда держать вектор направления на служение, на почтение, на воспевание, на молитву. То есть нужно всегда в своем сознании где-то из глубины поднимать все эти вещи, как бы. А все то, что говорит нам ум, тело, еще что-то, мы наблюдаем, если у нас вот на какой-то момент времени возникла слабость, мы, бывает, просто отпускаем как бы свои чувства там на волю. Вот. Они какое-то время наслаждаются, гуляют, мы отдыхаем, как бы, да, там, ну, на внешнем плане. Вот. А потом просто, ну, мы точно четко должны себе поставить задачу, что мы должны вернуться. И вот эти наслаждения, которые могут происходить, ну, так называемые падения, их главное не планировать. Потому что хуже нет, это когда, ну, когда мы планируем. То есть вот мы думаем, что вот неделю как бы я служу, а вот раз в неделю я как бы там отмораживаюсь, как бы там. Просто тут такой парадокс заключается в том, что мы служим и всю неделю медитируем на то, что раз в неделю мы будем отдыхать на самом деле, там, или что-то там как-то наслаждаться. Как-то. И это, на самом деле, негативно в каком смысле действует, потому что ум нас, он зациклен на этом, на наслаждении, а не на служении. Вот. Гораздо плодотворнее это служить, пока служится. А потом, когда действительно как бы уже совсем приспичило, как бы совсем плохо, как бы отморозится, опять дальше служить. Я просто делюсь личным опытом. Просто разные подходы есть. Я раньше, на самом деле, когда на Кисельном служил, я жил, у меня семья была, я жил дома и каждый день приезжал на Кисельный. И раз в неделю я обязательно брал выходной. Потому что я не мог, как бы, у меня по понедельникам был всегда выходной, я лежал дома целый день, тупил, смотрел кино, все подряд какой-то. Вот, но в какой-то момент времени я понял, что просто так жить больше нельзя. Просто мы в духовной жизни, в духовной практике все проходим разные этапы, вот, и на разных этапах, возможно, разные, как бы, ну, скажем так, компромиссы с этой материальной, как бы, энергией, как бы. Но мы всегда должны отдавать отчет, что это компромисс, а не подлинное. И всегда должны пытаться молиться Господу, Гурудеву, Вайшнавам, чтобы они нас защищали от этого всего. Потому что против майя невозможно противостоять. Ее нужно просто бояться. И молить Господа, чтобы он защищал нас от нее. И все, и рано или поздно, как бы, майя, она как бы, ну, она понимает, что служение, оно выше, она начинает просто в стороне стоять. То есть нас уже начинает меньше отвлекать всякие там материальные дела, там, которые призваны. Мы начинаем очень многие вещи делать, начинаем контролировать еду свою, там еще что-то, ну, чтобы начинаем просто некоторое понимание реализованное приходит, как ходить осторожно, чтобы как учиться преданных не оскорблять, потому что очень большое влияние на вот это, на наше падение, скажем так, влияет вот именно такое оскорбление преданных, вольное, невольное, там, ну, по-разному все бывает.
Конечно, а по поводу оскорбления, даже, ну, оскорбление, это как такой большой термин, там, ну, если вот там целенаправленно можно, да, оскорбить, а если там просто поссорился или как-то так вот.
Ну, просто бывает, не знать,
чем. Как это все происходит?
Ну, по-разному, просто разные ситуации бывают в жизни. Просто мы, ну как, у нас же у всех до какой-то степени присутствует ложное эго, как бы, и все оскорбления, они основаны в основном на вот этом, на столкновении ложных интересов. Вот, и мы просто, очень трудно, особенно как бы, ну, в первые периоды избегать всего этого, но мы просто должны знать об этом и всегда не бояться попросить прощения. Преданных. Это очень важно на самом деле. Если мы там как-то задели кого-то, там оскорбили, там как-то. Бывает, просто мы что-то сделали такое небрежно, как бы, и даже сами не заметили, а преданный обиделся, как бы. Мы это чувствуем, но не хотим в это поверить, как бы. А лучше лишний раз переспросить, лишний раз поклониться, там, лишний раз извиниться. Будет легче на душе.
Такое содержание положиться на волю Господа. Вот на фестивале часто, когда там много было дел и нужно было очень срочно делать, наступало такое мгновение, отслеживал, что не ты идешь. Ну как бы просто вот, там все как-то происходит, а ты так наблюдаешь за этим. И очень было прикольно, понравилось. Но если так всегда жить в таком потоке, то можно заметить, как жизнь пролетит. Ну, прикольно. А бывает так, что вот там стоишь так, нужно это сделать, нужно то сделать, и понимаешь, что ты куда-то себя тянул, ну, свою волю гнешь. Может, это и в рамках служения, но все равно не чувствуется вот этого общего компаса. Свой какой-то маленький компас, который там направляет. Вроде бы это и в общей цели, но чувствуется, что свое. Как не свое делать?
Ну, во-первых, нужно очень важно руководство иметь всегда. Ну, именно на месте руководство. То есть, ну, кому мы непосредственно по чьим руководством мы служим. То есть, ну, как в армии сержант, допустим, мы же не служим под руководством генерала, да, скажем. Мы не можем звонить каждый раз. А Вадуту Махараджу говорит, Вадут Махарадж, вот так сделать или так сделать. У нас должно быть руководство непосредственно на месте. Вот, и просто служим, корректируемся постоянно. Фестиваль просто такое дело, там оно немножко связано с адреналином. Там, то есть, там волей-неволей, когда там очень много забот, там включается какой-то второй автопилот, как мы уже летим просто. А тут немножко более такое размеренное все, более усилий не столько нужно принимать, предлагать. Хотя на самом деле всегда нужно пытаться на полную служить, тогда как бы включается этот механизм как бы такой ведомости, скажем так. Вот. Ну, Шрила Гурудев, вот он говорит, что невозможно служить в состоянии расслабленности. То есть нужно всегда какое-то... Ну вот я, можно сравнить это вот с машиной. Вот если кто водитель, то знает, что если машину, ее нужно всегда держать в натяг. То есть это такой момент. Если на газ сильно нажать, то попадет очень много топлива, и машина как бы она будет, ну... Ну да, так вот, не переваривает. Если слабо нажать, она вообще будет медленно ехать. Поэтому нужно, и когда сильно бывает нажимаешь на педаль, она может терять, ну, дорогу, сцепление с дорогой. То есть она может, ну, неуправляемо становиться, особенно на очень быстрой скорости. И поэтому для того, чтобы она вжималась в дорогу и, скажем, колесами прилипала к дороге, нужно держать такую вот золотую середину. Где-то. Вот такой вот, ни много, ни мало, а вот именно столько, сколько нужно. То есть, вот кто водитель, тот знает. Она такая, тогда она вжимается в дорогу, идет очень такая уверенная, то есть она не ерзает по дороге, а идет как бы очень хорошо. Вот, и нужно научиться так во всем жить, на самом деле, такую вот золотую, вот эту, держать всегда в натяг. То есть, не перебарщивать там с какими-то там выдуманными практиками. И в то же время как бы не расслабляться, нужно, ну, идти вот так, как оно идет. И постоянно смотреть, на самом деле гуру, он же проявляется постоянно через окружение, то есть шикша постоянно приходит, то есть мы смотрим как. Так, конечно, нужно смотреть, майя тоже через окружение приходит, то есть нужно смотреть майя это или гуру говорить. Вот. Поэтому если мы чувствуем, что это как бы нас здесь разводят, как бы... Лучше сказать, как бы, изыди, сатана. А если как бы мы чувствуем, что нам, ну, это... А это всегда видно, на самом деле, потому что когда это связано со служением, с какой-то духовной жизнью, с духовной практикой, мы всегда это можем почувствовать, на самом деле. А когда нас разводят, мы тоже можем почувствовать, что здесь что-то не то, как бы. Там тебе говорят, да отдохни, понаслаждайся, там ничего страшного.
Хорошо, если вам не сложно. Помните, вы нам рассказывали историю из своей жизни в новогодние праздники, когда приезжали? Ну, как вы, куда вы лежали в больнице неделю? Можете повторить историю поподробнее?
Ну, это случилось где-то, ну, ровно 20 лет назад, в общем, это случилось. Я помню, это было 90... ...94-й год, по-моему, был, да. Ну, случилось так, что я просто упал с 8-го этажа и попал, так сказать, в реанимацию. Я просто, ну... До сознания Кришны, скажем так, вел жизнь такую, ну, скажем, не совсем как бы позитивную. Вот. Но за 2 года до этого я столкнулся с Бхагавадгитой уже тогда. Стал изучать. У меня причем там еще в семье там такая ситуация была, там матушка умерла, потом брат погиб. Как раз после смерти брата я с Бхагавадгитой столкнулся. Но я жизнь такую продолжал все равно вести, греховную, скажем так, в общем. Просто когда я упал, я не ощущал, что боли какой-то. Я просто сразу же отделился от материального тела, и я рядом с телом находился, скажем так. И когда я вышел из тела, то пришли определенные сущности. Причем они такие очень. Тот мир, он просто немножко отличается тем, что там он больше ментального плана, и вот эти сущности, потом я в Шримад-Бхагаватам, когда начал изучать уже, я узнал, что это, их зовут в ведической традиции ямадутами, они имеют такое свойство принимать облик, который мы боимся, скажем так. И они пришли именно в таком облике, очень для меня неожиданном, Я, просто в жизни всегда так вот живешь, и определенные вещи, они сознание строят. Они, в общем, эти ямадуты пришли в облике моих лучших друзей. Я всегда боялся, что друзья предадут, там изменят, я просто вращался в определенной тусовке, я с друзьями хорошо дружил, но почему-то у меня подспудно где-то я постоянно думал, что они как-то. Мир там материально такой жесткий очень, что они кинут, разведут, и они пришли в роли моих друзей, и потащили меня в очень такие нехорошее место, это адские планеты, в общем. Я не буду просто описывать все там, что там происходило. Меня просто провели, можно сказать, экскурсию сделали такую по адским мирам. И в чем, я просто образно скажу, как там живое существо страдает в этом мире. То есть боль, она точно такая же, как здесь. Но тело, оно уничтожается во время определенной, пытки, бросают там откуда, или там бьют долго очень, или куда-то кидают, разрывают на части. Но тело его разрывает, допустим, и оно через какое-то время опять собирается. И все повторяется заново. Такая ситуация. И это продолжается до тех пор, пока мы не привыкаем к этому. То есть, как только мы привыкли, он раз меняет наказание. И так, просто показывали ситуацию эту. И потом, в какой-то момент времени, произошла, я помню, там была такая пытка, сначала спирт заливали в глотку. Так ужасно было больно, потом, я помню, такой момент был, попали в такое, такое прекрасное место, красивое какое-то, вообще все так замечательно, такой особняк красивый, там все так цветет, там все там гости какие-то приходят, да. Я хочу сильно пить. И думаю, сейчас будет праздник, попьем шампанского, и друзья несут ящики шампанского, розовое, белое, такое шампанское. Я такой, сейчас будем пить. И тут я чувствую, что я привязанный, И они на моих глазах начинают пить, а жажда очень ужасная. Я помню, такая ужасная была пытка. Они пьют, а я не могу, я просто кричу, дайте попить хоть немного, в общем. Неприятно. И потом как-то это все, я сейчас не могу сейчас помнить подробности всех. Я помню только, попадая в какое-то место, и сидит такой трон, золотой трон, и сидит царь. И вокруг него такая свита, огромная свита. И меня приводят к этому царю, и говорят, вот, не знаем, что с ним делать, в общем. Вот мы ему, говорит, все показали уже, но мы не можем его забрать, потому что вы там запретили, типа. Он, типа, когда летел там с этажа, он там Харе Кришна повторял. Он говорит, а что ты, говорит, Харе Кришна-то повторял, он меня спрашивает. Я говорю, ну а что, я говорю, ну я так немножко был напуган всем этим делом, как бы. Я говорю, а что мне, я говорю, хочу Богу служить, вообще в Бога веру, верую в Бога только. Я говорю, не отправляйте меня туда. А перед этим я еще, там момент такой был, там показывают такая, ну куча людей, их просто всех грузят в самолеты с бомбами. И эти самолеты улетают, как бы, и эти люди прямо с бомбами кидают. Какой-то китайский мир там, я не понял, что там, в общем, происходило. Сейчас, ну, не могу просто вспомнить подробности. И, в общем, он говорит, да, говорит, Богу хочешь служить. Говорит, а ты, говорит, знаешь, как Богу-то служить? Я говорю, не знаю, как Богу служить, но я надеюсь, меня научат. Если, говорю... Он говорит, ну ты серьезно это как бы вот на это решишься? И я говорю, да, да, все, 100%. Он говорит, ну смотри, говорит, а то, говорит, к китайцам пойдешь, как бы. Я говорю, нет, я только не китайцы.
Только китайцы.
Да, а вот эти, и он просто, я вот запомнил, он такой вот сидит, такой могущественная такая личность, и вокруг него тоже такие же личности стоят, такие очень могущественные, просто, ну вот. Они одеты как-то по-простому так, но просто видно такое, от них такая сила непонятная вот идет. И потом раз, как бы все так врык, и я уже в реанимации как бы лежу, там какие-то там доктора ходят в зеленых халатах. Что за такое? Думаю, ничего себе, куда я попал. Такая вот реальность, конечно.
Это был Ямараш?
Ну, я думаю, наверное. Ну, судя по тому, что потом как бы какие-то писания читались. Судя по описаниям. Ну, а потом просто вот мне еще, когда я лежал в больнице, у меня такая была способность, ну, вот реанимацию, я, ну, как-то по собственному желанию выходил из тела. То есть я пошел домой, сходил там, посмотрел там, помню, зашел к первой жене к своей, посмотрел там, походил по квартире, там она там телевизор смотрела. Я хотел что-то сказать постоянно, но невозможно сказать как бы. Ну, они там своими делами занимаются, я просто там хожу там среди них. Потом у меня, я жил в другой квартире, пошел в ту квартиру, а отец у меня, ну, обычно в деревне живет. И тут раз прихожу домой, отец дома, я думаю, ничего себе, думаю, наверное, приедет ко мне в больницу, наверное, кто-то вызвал его. Вот. И раз, действительно, я когда обратно в больницу вернулся, ну, в том деле, смотрю, отец приходит, приносит какой-то бульон, там что-то такое, сынок, как же так, там все случилось, там. Я говорю, да ничего, папа, говорю, упал, вот, что делать. Вот, а потом... Еще такая способность была какое-то время, пока вот лежал там в реанимации, я просто видел, как, ну, вот эти ямадуты, они вытаскивали людей просто. Они ну, тела оставляли, их просто вытаскивали, там они так визжали, там вообще ужас.
А вот к другим людям, как они, к какому облику приходили?
Ну, они по-разному там, ну, разные совершенно там образы принимали. Я сейчас не могу просто вспомнить там с канала. Я просто помню тут больше всего, тут, как люди визжали просто, что вот, их тащит там. Они, там тетка, помню, кричит, Господи, я же тебе всю жизнь служил. Они, и они говорят, какому Господу ты служил? Пойдем. Там такие.
Ну, это не физический грех, да? То есть там на тонком уровне.
Тонкий мир, да. Ну, то есть вот эти адские миры, это ментальный мир, скажем, тонкий план бытия. Я потом просто, когда, ну, уже в храм ушел жить, начали там изучать Шримад-Бхагаватам, там и третью песню, я помню, открываю, смотрю, там все прям описано, все, что происходило. Думаю, ничего себе, все на самом деле реально существует. Я так еще удивился. Там просто немножко, ну, как бы другими фразами, но в общем смысл именно такой, что все это реально.
Я вот недавно читал про Гурудева, Гавину Махараджа, и я не помню кто, но упоминали, что он готов прийти за своим учеником даже в ад. То есть и Гурудев остается там куча жизней с тобой всегда, может принимать разные облики. Просто... Не было такой сущности, которая вот все это вытащила?
Ну, во-первых, сам Ямарадж, он тоже является гуру, причем такого очень возвышенного уровня. Это же, он тоже вайшнав, Ямарадж. Поэтому гуру же, он не ограничен там, ну, телом. Он может через любую личность явиться. И я просто реально, когда вот, ну, встретился с этой личностью, просто я, понимаешь, ну, произошло фактически процесс какой. Он, я говорю, я хочу Богу служить. Он говорит, ты точно будешь служить Господу? Я говорю, буду. Все, как бы. Просто договор подписан, все нормально. То есть обещание, ну, даешь, как бы. И он, как бы, ну, фактически такой процесс инициации происходит. Произошел. Я просто не уверен, что со всеми это будет происходить.
То есть гуру постоянно в любом мире с тобой?
Ну, с другой точки зрения, что такое адские миры? Можно сказать, что вот этот мир, это тоже адский мир на самом деле. Ну, ну скажем, не здесь, где мы находимся, а какой-то, ну, вариант развития событий, там, ну, попадем там, ну, скажем, не очень хорошую страну какую-то там, да, где там будем какими-то рабами, там, еще что-то, ну, на физическом плане. Тоже будет адский мир. А? Да, да, то есть...
Да. Маша, вот часто говорят, там, измени точку зрения, ну, смотри на все под правильным углом. Можно одни и те же события, ну, даже вот если в измененном состоянии сознания, ты видишь иначе. Можно достичь такой точки зрения, когда ты понимаешь, что это все, ну, как вот, лила Господа. Ну, не то, что так высоко, не на таком уровне, на каком-то вот, таком обычном, что это не твоя энергия разворачивает все это, а вот какая-то другая. И как бы вот, как смотреть на мир именно так?
А зачем?
Ну, чтобы понимать, что как бы это все Господа, для Господа, и ты просто в этой...
Нет, в наша задача в служении научиться просто выполнять свое служение как можно лучше. А что происходит там, ну, всякие ментальные схемы, это ментальные схемы. Просто мир мы можем по-разному ощущать. Так, так, так видеть, вот так видеть. Наша задача просто сосредотачиваться всегда на служении. И пытаться его сделать как можно лучше. Это в идеале. Просто если все остальное, это вопрос, ну, майя отвлекает нас на самом деле. Разными, ну... Ну, допустим, человек ест грибы там, или ЛСД, да, тоже это измененное сознание. Правильно?
Ну, не в смысле наркотиков, а в смысле вот.
Ну, допустим, йогическими практиками тоже можно достигать таких же вещей, как и с помощью наркотиков. Но йогическими практиками. Это просто будет измененное сознание, оно может не иметь отношения к служению. Просто в идеале это всегда помнить о гуру, вайшнавах и отвечать за то, что они нам поручают делать, то есть как можно качественно это делать. Ну это в идеале, просто мы, ну, не готовы, допустим, к такому полному самопосвящению, ну, у нас постоянно какие-то желания возникают, но мы идем к этому, и вот эти наши материальные желания, они просто отмирают потихоньку. За ненадобностью. Я просто, ну, я реально сейчас вспоминаю свою прошлую жизнь, я просто понимаю, что я даже там не 20 лет назад, даже вот 10 лет какие-то вещи там происходили со мной, там 5 лет назад, они меня сейчас вообще просто перестали уже интересовать. Ну, просто они отпадают, и, ну, когда мы перестаем удовлетворять какое-то чувство, скажем так, да, оно потихоньку просто, ну, перестает как бы нас беспокоить. что время нужно. Молитва, время, самопосвящение. Вот. Всегда помнить, откуда исходит энергия, кто нам ее дал. Всегда помнить о своих благодетелях. Тогда как бы, если просто возникают какие-то проблемы, нужно просто им молиться, там, в уме, по крайней мере, чтобы они защитили, чтобы направили.
И это такое ощущение, когда, ну, там Аша Вига, когда говорится, что там Гурудев, ну, как прибежище его, ну, это же, ну, прибежище, а там лотосных стоп, это же не физически вот там стопы, ты там где-то под ними маленький микроатом, и ты там между ними находишься. Это же какое-то определенное ощущение, восприятие мира. То есть как бы постоянно понимаешь, что ты под прибежищем Гурудева, это очень важно, в каком доме, в каком месте, в каком пространстве и с какими людьми ты находишься. То есть постоянно вот.
Мы встречаем гуру в своей жизни, настоящего, да, и у нас происходит откровение, что это Господь, проявляющийся через эту личность, ну, изначально какое-то впечатление, или что-то божественное, ну, у каждого как бы свой опыт. И у нас возникает желание этому предаться, этому служить, и мы можем ощущать как бы неспособность свою, но у нас есть вот это желание просто попытаться отдаться, и мы просим прибежище у гуру. И гуру, и нужно понять, что когда мы просим прибежище у гуру, с нами через гуру разговаривает сам Господь, и он говорит, что я готов тебя принять, вот, пожалуйста. И вот, и он дает каждому из нас как бы кшетру, поле деятельности для духовной практики или для духовной жизни. Он обозначает личностей, через которых его воля будет в большей степени проявляться. И мы, когда начинаем действовать в соответствии с его советами, пожеланиями, указаниями, тогда мы и называется, что мы приняли прибежище лотоса в топ-гуру. Не то, что там мы это самое так постоянно делаем, как бы, потому что так все индусы, там, скажем, делают. Это просто как бы обряд определенный. Вот. А смысл заключается в том, что мы берем и посвящаем эту свою жизнь, невзирая на, ну, какие-то трудности этому плану. И потихоньку нас освобождает от каких-то материальных представлений, от материальных привычек, от материальных взглядов на этот мир. Наша точка зрения, она начинает смещаться. Она, это не сразу происходит так, что мы сразу раз, и вот уже все, мы как бы стали такими одухотворенными личностями, там еще что-то. Мы проходим просто определенные процессы. Вот, и во времени как бы...
А в какой книге этого Бхактинода Такура, да, написано там какие-то пути, ну, путь преданного служения, какие возникают проблемы там?
У Бхактинода Такура много об этом написано, да. По-моему, в Джайвадхарме очень много, Бхакти Локи, кстати, очень...
Бхакти Лока, вот, да, откажи об этом.
Да, очень такая книга серьезная. Ну, именно вот для практикующих людей очень... позитивно, там все этапы описываются прям, не доходя, скажем, до таких, ну, каких-то очень глубоких тем. Наблюдая, иногда нужно, ну, для того, чтобы предаться, иногда кому-то нужны такие жесткие, как бы, уроки, которые, ну, с одной стороны, они очень болезненные, как бы, но с другой стороны, как бы, они реально действия оказывают. Как бы, реально начинаем. Может быть, это в какой-то степени там и страх, или еще что-то. Хотя здесь даже не столько страх на самом деле, а просто, ну, вера, что мир вообще не ограничен тем, где мы находимся сейчас вообще. Он на самом деле столько там разных пластов имеет. Такая реальность, такая реальность, такая реальность. То есть, как женщина спрашивала на днях, а там параллельные миры же, они существуют. Конечно, существуют, да, все существует. Что только можно вообразить. Можно вообще куда угодно попасть.
Грашин говорит о том, что духовная реальность проявляется через слух. То есть постоянно слушать, там, ты как погружаешься вообще в другое, да? Ну, то есть я просто не постоянно слушаю, я слушаю очень мало и иногда не внимательно. Ну, там, не могу я так долго концентрировать.
Ну, это очень индивидуально. Просто Шрила Сиддхартха Махараш описывает, что звук, по-моему, субъективной эволюции сознания, да, там он описывает, что это звук, это является самым тонким элементом этого мира, но является самым грубым элементом того мира духовного. И на уровне звука эти два мира, они соприкасаются, духовный с материальным. То есть вход, он идет через звук. То есть Шрила Махараш объясняет. Вот, и поэтому просто звук, он должен быть наполненным, ну, наполнен служением. Это, ну, это не то, что просто вот мы вот, ну, произносим там Харе Кришна, Харе Кришна, а в это должно быть вложено какое-то чувство, что-то такого подлинного, настоящего. Всегда и всегда по-разному. Не так, что там так вот так.
В лекциях это же тоже проявляется там, не только в мантре.
Во всем проявляется на самом деле, потому что в служении, в духовной практике вообще нет мелочей на самом деле. Очень интересная такая деталь, что я просто не знаю, почему нам вот так повезло на самом деле. Но вот все время вот я задумываюсь, вот именно, что нас окружают такие личности еще необычные. Вот, ну, с Гурудевом встреча, потом Авадут Махарадж, Госвами Махарадж, Ачарья Махарадж. Там вот в западном мире, там тоже вот Джанардан Махарадж, там Ашрама Махарадж, да. Вот все очень необычные личности. Вот, вот. Я даже не могу просто описать. Вот, когда с ними встречаешься, вот, вот именно такое чувство возникает в подлинности. То есть, что вот это все настоящее, как бы, вот на самом деле, вот это духовное. Это, ну, невозможно как бы словами описать. Потому что, ну, я в свое время встречал там, ну, разных личностей, которые там, ну, позиционируются как гуру, там еще что-то. Но всегда какие-то такие вот, ну, детали они настораживали. А тут как бы, ну, вот с самого начала, как с Гурудевом встретился, вот просто вот всегда нет никаких сомнений, что это вот правильный путь. Не знаю, почему так. Может, у кого-то там по-другому какие-то нюансы, но просто какая-то все-таки есть духовная удача на самом деле.